Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Зор», второй том, 55-я страница, первый том, первая часть Берешит, 39-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Еще раз. Первая часть Берешит, «Зор для всех», второй том, 55-я страница, 39-й пункт.
Есть особая сила в Торе и заповедях, когда мы учим тексты каббалистов, и, в общем-то, вся Тора написана каббалистами, а они те, кто постигли Творца, постигли цель творения, все то, что имеет отношение к высшей силе, к высшему миру, то, что он требует от человека, ради чего сотворил его. Все это исходит от каббалистов. И они говорят нам, как мы должны учиться, так, чтобы наша учеба называлась Тора, а не погоня за знаниями. То есть Торой называется то, что мы вызываем свет, возвращающий к источнику. Как написано, сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. Свет в ней возвращает к источнику. Только для этого дана нам Тора. То есть Тора — это свет, который светит нам тогда, когда мы читаем тексты каббалистов. И для того, чтобы этот свет подействовал на нас, нам нужно стремиться к нему. То есть стремиться быть как Он. А быть как Он — это вот как высший свет, который целиком находится в свойстве отдачи и любви. Нам надо показать наше устремление к этому, к отдаче и любви. А как? Очень просто. Говорят каббалисты, что если мы стараемся объединиться между нами и учимся вместе, еще лучше в десятке, 10 человек, миньян, и каждый просит за других, это называется уже в поручительстве, и чтобы Творец подействовал на нас, и так каждый молится как бы за десятку свою, и тогда таким вот образом мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он на нас действует, и мы почувствуем достаточно быстро изменения. Изменения в нас, в понимании, в ощущениях, в каком-то таком внутреннем понимании. Это называется «и поймет сердце», то есть сердцем понимать. Потому что свет, который действует, действует на сердце. Сердце — это желание. Так вот, давайте будем думать так, то, что мы учим вместе, каждый просит за других, и так у нас получится прийти к постижению Торы. Пожалуйста.
55-я страница, 39-й пункт. Левая линия возгорается благодаря силе Гвуры и издает благоухание на всех ступенях. И вследствие возгорания этого огня он создал Нукву, называемую Луной. Зор выясняет порядок получения Мохин с целью создания Нуквы. И говорит, что это происходит при обладании левой линией, то есть левая линия Зейрампина поднимается, а две линии включены в нее и подчиняются ей. И она получает там от свойства, соответствующего ей в Мохин Абаваимы, то есть от точки Шурук, а две точки Холам и Хирик подчиняются ей. Известно, что левая линия светит в свойстве Мохин лишь снизу вверх. Благодаря этому она может соединиться с правой Хасадим, светящей сверху вниз. И это свечение снизу вверх называется благоуханием. И это благоухание обычно приходит к человеку, обоняющему его снизу вверх. Вначале, когда левая линия, точка Шурук, светила сама, без облачения в правую, она светила также сверху вниз. Однако тогда свет был скрыт в ней, и были в силе Гвура и возгорание, потому что хохма не могла распространиться в ней из-за отсутствия хасадим. И поэтому она отменила ее свечение сверху вниз и получала только свечение от этого благоухания, чтобы хохма светила в ней лишь снизу вверх. И поэтому левая линия Зерампина, которая поднялась получить Мохин, получила там от свойства соответствующего ей, то есть в левую линию Мохин, называемую там Шурук. И тогда возгорелась она в силу Гвурот, так как произошло в ней возгорание в момент, когда она хотела распространиться сверху вниз. И поэтому сказано, что она издает благоухание, так как получает свет только в качестве благоухания, только в виде снизу вверх, называемом благоухание. И на всех ступенях она издавала благоухание, то есть не облачалась в хасадим, чтобы не светить также сверху вниз, но получала свойство хохмы на всех этих ступенях и светила благодаря силе возгорания огня гвурот только в качестве благоухания. И из этого свойства возгорания огня он создал нукву, луну, то есть и свойство преобладания левой линии, когда две остальные линии подчиняются ей. И это возгорание считается тьмой, поскольку исходит от тьмы. То есть, хотя упомянутое возгорание не является тьмой, так как получает свет только снизу вверх, и это свет, а не тьма, поскольку только принимаемое сверху вниз является настоящей тьмой. Все же, по причине того, что она, эта линия, не может притянуть свет сверху вниз из-за страха перед тьмой, оно тоже считается тьмой. И две эти стороны, правая и левая, вывели эти две ступени, Захара и Никеву, как мы уже выяснили, что из свойства преобладания правой линии Зерампина был создан Исуд Захар, а из свойства преобладания левой линии Зерампина была создана Нуква.
Чем больше изо всех сил мы остаемся в намерении, и если у нас есть еще кроме этого возможность задействовать ум, так мы слушаем, о чем говорит книга. То есть он объясняет нам просто вот это вот строительство, как мы это учим. Учение десяти сферот или введение в науку Каббала в разных книгах каббалистов, как они рассказывают, вот в этом вот потоке, в этом же русле идет и эта книга. Но главное, сила, которая заложена в ней, скрыта, и мы хотим, чтобы именно она подействовала на нас.
40-й пункт. Этот Йесод удерживается в среднем столбе и получает от дополнительного света, который был в нем. Сейчас выясняется различие между Захаром и Нуквой, потому что средний столб, который поднялся в Ишсут и Орихампин, и включился там в них, получил от них хасадим и хохму. И известно, что Зерампин получает только укрытый хасадим, поскольку ему не свойственно получение хохмы, как и ступени гарбины. И свойство хохмы, которое он получил от Орихампина, оценивается у него только как дополнительный свет, больше, чем мера его получения. Поэтому принимается этот дополнительный свет в его Исуд, который способен получить его, так как находится ниже его хазе. И этот Исуд удерживается в среднем столбе Зерампине, в дополнительном свете, который был в нем, в свете хохмы, который считается в нем дополнительным. Зерампин окончательно восполняется как свойством хохмы, так и хасадим, поскольку он установил мир во всех сторонах, в Ишсуте и в Орихампине. Потому что благодаря зивугу, совершенному на экран точки Хирик в нем, соединились Мис Эле и восполнилось имя Элоким. А все мохин, которые нижний вызывает высшим, передаются как в количественном, так и в качественном отношении также и нижнему, ставшему их причиной. Поэтому в это время он достиг мохин свыше от Арихампина, свойства хохмы, и от всех сторон, то есть от правой и левой линии парцуфа Ишсут. В средней линии его самого он достиг Хасадим и Гвурот, и в нем раскрывается радость всех миров, то есть свечение хохмы, уничтожающее все клипот.
Потому что средняя линия включает в себя две линии в правильном сочетании.
И благодаря этой дополнительной радости выходит основа Исуд мира. Потому что свет хохмы называется дополнительной радостью, так как он, мир, не пользуется этими мохин. И поэтому он создал из этой дополнительной радости основу Исуд, способную использовать эти мохин. И он называется дополнением, потому что он добавка к Зейрампине, называемой Исодом, основой, получающим эту добавку, называемую Мусав, дополнение. От этого Исода производится все мохин внизу, в трех мирах Бия, а также дух, рухот и души нишамот праведников в виде святых имен повелитель воинства Ваят Сваот, потому что он является знамением во всех его воинствах. И называется Всесильный Создатель Духа Рухот, потому что им создаются все виды Духа Рухот и все души нишамот праведников. 41 пункт.
Тот, кто хочет задать вопрос, может задать. Пока еще нет, да? Да, Давид, ты что-то хочешь? Ну, чего ты стесняешься? Я должен что, угадывать, что ты хочешь?
Нет, нет. У меня такой всплыл пример.
Давай, давай.
Я заранее извиняюсь. Как говорят, в фильме есть колдуны, которые открывают свои книги магии.
Откуда ты знаешь, что это там? Написано ведь?
Ощущение очень похожее. То намерение, которое мы делаем в этом тексте, как вы говорите, он особенный.
У человека есть много сил. Вы как раз, вот актеры, это изучаете ведь, что ты можешь стоять сзади человека и своим взглядом, только вот взглядом, ты можешь его как-то вот затронуть. Да, ведь мы же чувствуем, кто-то на меня смотрит. Есть 10 человек. Да, стоят спиной к тебе. Ты можешь сделать какое-то движение, да, пальцем. И один почувствует это, один из 10. Разные такие вещи. Мы эти вещи чувствуем. Мама, особенно вот по отношению к ребенку. То есть наш мир полон сил. Только мы этого не понимаем, не знаем. За всей нашей техникой мы уже такие слишком материализованные и не очень все это понимаем. Но как раз вот такие те народы, которые живут ближе к природе, они это чувствуют. И когда-то так и было. Больше использовали эти силы. Но ведь эти силы, это ведь силы природы. Теперь, каббалисты раскрыли положительную одну силу и раскрыли закон подобия по форме. Насколько мы стремимся к той самой силе, она воздействует на нас. Это закон индукции. Но это как мы используем это в технике. Так вот, насколько мы можем сформировать внутри нас какое-то устремление, какое-то свойство, которое похоже на высшую силу, мы в этой мере... Насколько мы так вот создаем себя в подобие ей, вызываем ее воздействие на нас. Это закон. Не то, что там Творец решает, давать, не давать. Мы там умоляем его. Ну дай в конце концов. Это закон. Это все законы. Творец закон. Поэтому если мы замыкаем себя вот так вот в круг, смыкаемся, каждый думает за других, то вот эта вот десятка, которая так думает и так создает силу взаимной отдачи, она становится ближе к высшей силе, и она действует на них больше. Это всего-навсего. Нет ничего, никаких тот фокусов, каких, какой-то, ну, не знаю, что-то, чего-то искусственного, чего-то сверхъестественного. Это все природа. Элоким, Творец Всесильный, числовое значение природа. Просто люди, которые не понимают эти силы, так они думают, что есть тут какая-то игра, что-то сверхъестественное. Это не сверхъестественное, это как раз очень естественное. Поэтому так нам надо это все видеть. Использовать высшую силу для того, чтобы приблизиться к ней в соответствии с законом подобия формы, становиться все в большем подобии. Это называется, что мы все больше и больше соединяемся в десятки. Все очень просто. И тогда она действует на нас, и тогда ее воздействие на нас называется Торой, потому что это света, свет. Да, вот это свечение, которое дает, и также это инструкция, то, чему нас обучает. То есть нет тут ничего такого сверхъестественного. Все именно естественное. Дальше.
41 пункт. Свойство ночи — это имя Господин, Адон всей земли, Нуква. Она создается от левой стороны, от этой тьмы. И поскольку все желание этой тьмы включиться в правую линию, чтобы получить свет, и ослабевает могущество ее, то есть она не может получить хохму от Арихампина из-за отсутствия Хасадим. И поэтому ослабевает ее могущество, и она становится тьмой. Поэтому от левой линии распространилась и создалась нуква, называемая ночь. И ночь означает тьма без света, подобно ее корню левой линии Зейрампина. И выяснилось сказанное, что нуква является свойством ночи, тьмой.
Но это мы понимаем, что это от недостатка хасадим. Есть много света ночью, но орта на арамейском называется ночь. Обратно свету. Орта.
Когда ночь начала распространяться от левой линии, прежде чем закончилось ее строение, вошла тьма, левая линия, и включилась правую линию, и правая приобрела ее. И осталась ночь с недостатком в окончании своем, потому что корень ее, левая линия, временно скрылся в правой и не завершил ее. И раскрывается, что кроме недостатка света нуквы, связанного с ее построением от левой линии, добавляется к ней второй недостаток, связанный с прекращением ее построения, поскольку левая линия не успела довершить ее строение. Таким образом, выяснилось два недостатка в нукве. Первое. То, что она ночь, то есть тьма, не содержащая света. Второе. И то, что она в недостатке, так как левая линия не завершила ее строение. 42 пункт. Так же, как левая линия тьма желает включиться в свет правой линии, так же и нуква ночь желает включиться в день. То есть, поскольку нуква строится от левой линии, стремящейся к свету правой линии, нуква находится также и в свойстве ночь, которая стремится к свету Исода, называемого день, и это первый недостаток. Тьма, левая линия, устранила свет ее, то есть не успела завершить строение нуквы из-за временного включения в правую линию, и это дополнительный недостаток по отношению к первому. И поэтому он вывел ступень нуквы, у которой отсутствует строение и нет света, то есть в двух недостатках, как мы уже сказали. Поэтому нуква нуждается в двух исправлениях. Первое — светить ей из тьмы ее. Второе — завершить ее строение. Тьма, левая линия, светит, лишь когда включается свет правый. И также ночь, которая образовалась и вышла из нее, светит лишь, когда она включается в день, то есть Йесод. Иначе говоря, первое исправление нуквы такое же, как и у ее корня, левой линии Зеерампина. И также, как исправлением левой линии является включение в правую линию, свет Хасадим, также исправлением нуквы является включение в свет Хасадим Йесода Зеерампина, называемого день. Недостаток строения ночи восполняется ли с помощью дополнения, то есть дополнительного света, полученного Йесодом от среднего столба. Иными словами, это свечение хохмы, являющееся избыточным в Зеерампине, называемом средний столб. И поэтому оно передается в его Йесод. И свет этой добавки в Йесоде восполняет строение нуквы, что является ее вторым исправлением. То, что добавляется в одном, отнимается от другого. То, что добавляется в Йесоде Зеерампина благодаря среднему столбу, убавляет левую линию Зеерампина у нуквы, поскольку левая линия Зеерампина не довершила ее строение, и поэтому она сократилась и не способна получать хохму левой линии даже после того, как будет у нее облачение Хасадим. И эту меру добавила средняя линия Зеерампина его Йесоду в этом дополнительном свете. И тогда Йесод завершает восполнение этого недостатка своим дополнительным светом. 43-й пункт. В этом дополнении, называемом Йесод Зеерампина, содержится высшая точка Арихампин, а также средний столб, производящий согласование во всех сторонах, то есть Тиферет Зеерампина, потому что в Йесоде содержится свечение Хохмы от Арихампина, которое он получил в этом дополнительном свете, и также есть в нем свет Хасадим, который он получил от Тиферет Зеерампина. И поэтому добавились в этом Йесоде две буквы «Вав-Юд», относящихся к отрывку «И назвал Ваикра Всесильный свет днем», в котором говорится о создании сферы Йесод, где «Вав» указывает на свет Хасадим, который он получил от средней линии, а «Юд» указывает на свечение Хохмы, которое он получил от Арихампина. При создании нуквы ночи ей недостает этих двух букв. И сказано о ней «назвал кара», и ей недостает двух букв «вав-юд». А Йесоде, который является днем, сказано «и назвал Ваикра», и он отнял от слова и назвал Ваикра буквы «вав-юд» у нуквы. И сказано о ней «назвал кара ночью», потому что есть два недостатка в нукве. Недостаток света Хасадим, второе — недостаток строения. И на них указывает отсутствие двух букв «вав-юд» в слове «назвал кара». Отсутствие «вав» указывает на недостаток света Хасадим, а отсутствие «юд» указывает на недостаток ее строения. Две эти буквы являются дополнительными в Йесоде, на что указывают буквы «Вав-Юд», отрывкой «назвал Ваикра», «творец свет ночью», «свет днем», то есть. И он восполняет два недостатка нуквы. Здесь скрывается тайна букв 72-буквенного имени, отпечатанных в высшем кетере, на которые указывают две буквы «Вав-Юд».
Это то, что мы стараемся поднять две эти буквы «Вав» и «Юд». Отсутствие, недостаток нашего строения в «Юд» и добавку «Хасадим», а это буква «Вав». Вопросы? Да, транс.
Quelle est la différence entre quelqu'un qui veut découvrir le Créateur? Une personne qui veut devenir président de la République.
В чем разница между человеком, который хочет раскрыть Творца, и человеком? И президентом государства. В чем разница между человеком?
Но как это? Как он вдруг становится президентом? Дай мне много денег, и я буду президентом. Никаких проблем. Только деньги и желание. Ну, скажем, у меня нет желания, но... Ну, так платят средствам массовой информации. Хорош такое делают распространение, рекламу. А простой народ — это просто, ну, болваны. Идет и голосует за того, кого ему там, кем ему мозги промыли, ну и все на этом. В чем тут разница? Этот вот твой президент. Твой президент. Каббалист — это человек, которого никто не выбирает. Все его преследуют. Творец так устроил. Все его ненавидят, все на него нападают. Никого. Не было ни одного каббалиста, у которого была бы хорошая, спокойная жизнь, тихая. Не было такого. Кого любит Творец, того он, там он докажет, да. Такую жизнь ему устраивает. Так он предпочитает, но он говорит, я готов заплатить за это. Для того, чтобы приблизиться к Творцу, я готов платить за это. Деньгами, силами, дискомфортом, обидами, нападками. Творец ему это все устраивает и с этой стороны, и с другой стороны. Если Творец мог бы сделать так, что каббалист украдет, мог бы украсть где-то, а потом бы Творец его бы перед судом бы поставил, потом бы его в тюрьму, да чтобы еще все говорили о нем. И пусть сидит в тюрьме. Но что такое тут? Во всех этих вещах он понимает, что этот Творец делает ему и находится с ним в слиянии. Нет никого, кроме него. Так вот. То есть каббалист — это человек, который живет в единстве с Творцом. И не важно, что Творец с ним делает. Совершенно в такую мясорубку его запустит. Что-то... А что такое президент? За деньги покупает вот эту должность. Но когда он же достигает этой должности, когда вложил намного денег, так он должен украсть гораздо больше. Пока его, может быть, не поймают, не посадят в тюрьму. Почему? Потому что кто-то другой должен, да, туда сесть. И с ним то же самое. Так все это повторяется. То есть и каббалист сидит в тюрьме, и президент сидит в тюрьме. Но...
Je pose la question parce que je lisais aujourd'hui l'histoire d'un politicien en Afrique.
Раф, я задаю этот вопрос, потому что я сегодня читал рассказ «Политика из Африки». И он хочет стать там президентом, и он не спит, не ест. И он думает только о том, чтобы стать президентом. Очень большое желание.
Чего-чего?
Есть у него очень большое желание.
Да, есть у него большое желание. Какое большое?
On a essayé de le tuer, on a lancé trois roquettes sur son avion, mais il était même pas blessé.
Его пытались убить, пытались сбить его самолет, но пока что ничего не смогли сделать.
Ну, конечно, у него много врагов. Тот, кто хочет быть большим, у него много врагов.
Так почему тот, кто хочет раскрыть Творца, у него нет такого большого желания?
Кто-кто?
Тот, кто хочет раскрыть Творца, у него нет такого большого желания.
Да у него вообще нет желания. Нет. Тот, кто приходит в науку Каббала, это не желание раскрыть Творца, да и вообще это не его желание. Творец дает человеку желание, приводит его в правильное место и говорит: «Бери себе». И в момент, когда человек начинает брать, Творец забирает у него это желание. Что он дает человеку? Чтобы человек сам это желание создал. Где может найти сам человек это желание? В десятке. В десятке. Если ты не работаешь с желанием десятки, ты работаешь со желанием своего животного. Это вообще не считается. Это не считается. Только если ты берешь желание от десятки. Тогда с этим желанием ты можешь подступиться к науке Каббала, к Творцу, к постижениям, к раскрытиям. Все. А это желание, которое ты должен собрать из десятки. Творец тебя только приводит на место и оставляет. И мы видим, что люди остывают, расходятся по домам. А, это нехорошо, некрасиво. Да вообще, чем они там занимаются? Глупости и так далее. Почему? Творец забрал желание и все. А развивать свое желание не хотят. Так это у нас.
Окей, disons que quelqu'un étudie, окей, okay? Il dit que non, à la, je vais arriver à la leçon peut-être à 2h du matin. Il se prépare, OK, il pense à ça pendant des jours et quand il arrive et quand le jour de la leçon arrive, boum, il peut même pas se réveiller.
Скажем, есть человек, который изучает, он решает, сейчас я начну приходить на уроки в 2 часа ночи, готовит себя и приходит на урок и не может встать. Приходит время урока и не может встать. Как же вы это объясняете?
Это может случиться с каждым. Как я это объясняю? Есть такие, которые вообще не могут встать на урок. Есть такие, которые не могут прийти на Ешиват Хавариим. Есть такие, которые не могут прийти на трапезу. Всякое есть. Нужно работать над этим желанием. Ничего тут не поделаешь.
Но нужна большая подготовка. Бикахана.
Это не важно, какая подготовка. Видимо, недостаточно подготовки. И кроме того, снова надо склонить себя перед товарищами и просить, чтобы они молились, чтобы они думали о нем. Нужно сделать много действий. Человек должен сосчитать. Вот это я сделал, чтобы быть подобным Творцу. А это я сделал, чтобы приблизиться к Творцу. А этим я даю товарищам, я подобен тут Творцу. А этим я склоняю себя перед ними. И я подобен Творцу, когда я маленький, а он большой. И я беру все у товарищей, как с этим желанием я работаю, а не со своим желанием. Потому что мое желание — это животное, а то, что я беру от них, — это желание человека. И так далее, и так далее. Человек должен тут вести расчет. И состояния разные. А главное — это терпение. Терпение. Это выше всего. Не просто так написано, что все что угодно, только не уходи. Потому что Творец посылает человека. Ну, ладно, но нечего делать. Человек не понимает, что то, что он думает, все ведь Творец ему делает. Творец ему делает. Все это мои мысли. Какие там мои мысли? Я просто ящик. Все мысли, все желания — это все от Него, от Творца. Так Творец говорит сейчас: «А, не стоит мне сейчас идти учиться, я лучше посплю, лучше я полежу. Вообще у меня проблемы есть, да, как Рабаш говорил. Что-то тут побаливает, и тут живот что-то не так. А голова, Господь, голова, что с головой-то?» И так вот... Да, озноб. Да я подожду. Ну, подожду. Ну, завтра. Написано, жить в них будет, не умрет же. Ну, так и... Но завтра, завтра точно. Так это. Я говорю тебе. То, что остается вот в религиозном воспитании, да, от каббалистов, это то, что если ты открываешь утром глаза, ты обязан начать день. В первую очередь идешь, учиться, идти надо, потом уже думать. Но тут нет никаких компромиссов. Вот так это. Так это делается. Это, а если у тебя еще жена будет хорошая, ну ты скажешь, ну конечно же транс, ты же устал, вчера поздно пошел спать и работал весь день, и смотри, как ты был такой сильный, а сегодня ты слабый, позаботься о здоровье. И дети нуждаются в тебе. Не надо, не надо. Отдохни. Что, не так? Не так? А, не дает тебе остаться, да, в кровати? Бедняга ты. Но хорошо. Главное, это не думая. В таких случаях не думать. Открыл глаза, даже еще прежде, чем ты открыл глаза, ты не думаешь, ты не даешь своему мозгу начать работать. А Кока, слышишь? Не даешь мысли проснуться. Нет, 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 нет. Я только задействую себя как робот. Я должен пойти в туалет, лицо умыть, без душа, без ничего. Одеться чисто механически. Механически, без единой мысли, как будто бы голова пустая, нет там ни мозгов, ничего. Только таким вот образом, ты просто как болванка такая, зомби. И пошел, уселся, лицо такое вот, вообще не движется. Постепенно ты включаешься в то место, где ты находишься. Ты открываешь свой слух селективно. Только то, что говорят товарищи. Ты даже не слушаешь вот это животное. Только то, что они говорят. И они говорят, и ты слушаешь. То, что ты услышишь от них, это Творец. Это Творец. И так вот постепенно, постепенно ты начинаешь наполняться духовным. Это непросто. Еще перед вами будут много-много состояний. Но это замечательно. Вместе со всем этим. Давай продолжим. Да.
Можно вопрос относительно дневного задания, которое мы получили сегодня?
Какое?
В дневном задании мы получили, я не помню все предложение, но мы сказали, кроме всего прочего, что мы должны полностью быть включены в нашу десятку. То есть одно из определений было «проверь себя, что ты полностью включен в свою десятку». И мы говорили это на нашей встрече в 5 часов перед тем, как мы пришли на урок. И мы поняли, что не понимаем, что значит быть полностью включенным в свою десятку, что значит полностью это.
Ты выстроил машину, которая приходит и полностью обслуживает десятку. Так ведь? Ну вот представь себе. И вот эта машина очень особая. Есть и фильмы разные, я видел там отрывки о роботах, о разных роботах. А ты посылаешь эту машину сюда, вместо себя. И она обслуживает товарищей и делает для них все. Все делает. И кроме того, что она делает, она еще также все получает от них, учится у них, чего они хотят, и возвращает им все то, что они хотят, ну, насколько может. Это вот этой машиной ты должен быть. Если мы хотим получить духовные свойства, духовное постижение, то я должен включиться в товарищей во всем. И тогда я раскрою, что через них занимаюсь Творцом.
Вы говорите, по сути дела, чтобы служить им полностью, все давать, что им нужно.
Да. Я себе только для существования, для того, чтобы обслуживать их. Это самый легкий путь и самый быстрый. Не у всех получается. Это непросто. Я сопротивлялся этому. Мне было против. Было очень тяжело. Ты ничего не можешь сделать. Это не зависит от твоего ума. Это не зависит от ума. Это характер. Это Творец держит. А ты можешь сказать 1000 раз, да, необходимо, я должен. Ну и а тело-то не слышит.
Так что делать на самом деле в таких состояниях?
Кричать, молиться, усилия прикладывать. Усилия? Тело, то твое эго, оно не слышит. Есть такие, кому легче. Есть такие, кому очень тяжело. И обычно это должно быть очень тяжело. Когда ты умом, ты понимаешь все, что так должно быть. Но умом, это же машина. А то, что имеет отношение к исполнению действия, ты не можешь исполнить. Потому что это должно быть в ощущении. Мы молимся, ведь из желания, чувство — это ведь желание. Так вот это. Но это, в общем-то, такие замечательные действия. И видим, насколько Творец все это так устраивает и все готовит. И после этого приходит понимание. Вот как он пишет там, в начале работы и в конце работы, по-моему, спереди и сзади объемлешь ты меня, тогда встает в вечности.
Константин из Новосибирска спрашивает, что добавляет наше намерение на уроки Зора духовной системе, которая уже существует.
Без намерения нет ничего. Намерение — это то, что отличает животное от человека. Только наше намерение, что же мы хотим от действий, от мыслей, от желаний, от всего, что ты можешь только сказать, что я хочу. Это намерение. Это говорится о том, что твое действие или твое отношение целенаправленное. Поэтому без намерения все это так, прах.
Ученик из Таллина спрашивает, как мы развиваем внутреннее наше намерение? Нужно ли нам пытаться все время делать разные вещи, или мы должны делать все время все с тем же намерением?
Нам нужно делать то же намерение все время. Израиль — Творец, Тора — одно целое, и все вот эти вот усилия, да, в изменяющихся условиях.
Сергей из Москвы хочет выяснить, как построить машину по обслуживанию товарищей. Он спрашивает, включиться в товарищей — это значит обслуживать их?
Да, включиться в товарищей — это значит приобретать от них потребности, желания, намерения, цели. Да, это называется их обслуживать, потому что тогда мое желание строится на их хиссаронах. То есть мое желание я подавляю. То есть кроме насущного, чтобы существовать и обслуживать их, я в принципе не нуждаюсь ни в чем. Хорошо?
Можно спросить о двух разных случаях, но очень похожих: о Рав Кук и Рав Зонерфельд и Раби Акива. И я забыл имя. Это всегда противоположности, восполняющие друг друга.
Я не могу говорить о таких великих людях.
Я не знаю, не говорю судить, но всегда они соблюдают точку равновесия.
Да нет, я не знаю. Я предлагаю тебе не заходить во все эти игры. Каждый из них — это духовное понятие. Это ведь не человек. Это духовное понятие. Это какое исправление он делает. Это что-то... Нет, это не... Мы очень-очень малы по сравнению с ними для того, чтобы это видеть на их уровне, да еще их сравнивать. Да нет же, ну, нужно все-таки как-то какое-то все-таки какое-то уважение.
Утром мы читали у Рабаша, что Творец, он тот же Творец до сотворения и после, и исправление только в получающих, и вся их работа должна быть только в качестве отдачи Творцу. И что это только в качестве отдачи Творцу? Что это за работа?
Быть в подобии по форме с Ним. Это не то, что ему нужна наша отдача. Он не меняется. Нет. Мы его представляем себе, его, так как мы говорим о людях. Ты смотришь даже на животное. Ты же не смотришь на животное, как на животное. Ты смотришь на него как то, как будто вот он человек. Там такой характер или другой характер. Так он делает, по-другому делает. На все. Да даже... на неживое что-то, ты все равно относишь ему какой-то характер, да, человеческий. Так же и Творцу. Творец — это закон. И все. Он не может поменяться. Ты не можешь сделать ему ни плохо, ни хорошо. Он не... Если есть перед ним цель творения, и есть непоколебимый закон, и я авая не менял, ну и что ты можешь тут поделать? Ты работаешь, в принципе, над собой. Ты работаешь над собой, ты не работаешь над Творцом. Поэтому мы говорим «молиться», возвратная форма. «Молиться», молить себя, судить себя. В этом суть молитвы. Ты проверяешь себя, ты судишь себя, и с помощью этого ты изменяешь свои желания, то есть баланс сил внутри тебя между левой и правой, получением и отдачей, и в соответствии с этим равновесием сил ты позиционируешь себя в новом виде по отношению к общей силе природы, которая называется Творцом, который не меняется, ничего в нем не происходит, ничего, не дай Бог. Но ты, когда ты изменяешься и работаешь таким вот образом, то ты уже чувствуешь, что как будто бы он меняется. Но это не он, это ты поменялся.
Так где это происходит? Только отдавать Творцу. Где это место, где можно только отдавать Творцу? Когда это происходит и где?
Только в тебе. Нет ничего, кроме тебя. Нету. То есть та самая десятка, которую ты строишь, в которой ты хочешь... Как это? Сформировать свое отношение к Творцу, это в принципе все. И в ней ты раскрываешь все. В отношениях между товарищами ты раскрываешь авая, 10 сферот, парцув, в разных состояниях и бурь, и ника, мухин, и так 125 раз. Все тут, внутри десятки. Десятка — это не 10 тел, которые сидят тут. Ты уже постепенно начнешь принимать вот этот вот образ десятки как нечто, это сила, это 10 желаний, между которыми есть силы, которые связывают эти желания, и то, как они так вот приводят себя в действие.
Человек, он исчезает в десятке, растворяется там.
Какой человек? Один из десяти?
Да.
Конечно же, да.
Это становится парцуфом, как бы.
Ради отдачи ты не можешь остаться таким, как ты существуешь. Ради отдачи, ну все, кончено. Тогда кто это я? Я хочу только отдавать. И не то, что я отдающий. Но отдающий называется, что я хочу, чтобы там, туда, куда я направлен, там будет мое действие. Как мама хочет сделать что-то хорошее маленькому ребенку. Она хочет, она дает, она делает. Да нет, не чтобы ему, ребенку было хорошо.
Вот это то, что остается от человека, то есть становится человеком.
От человека не остается ничего, то, как ты можешь себе представить, но насколько он включен в других и исчезает. Ну, как будто бы исчезает там. Но это то, чем он является. Получается, что приходим в систему, где все, собственно, растворяются. Вот и в этом весь твой выигрыш. Но этим ты приобретаешь всю систему. Всю систему. Ты находишься во всем.
Это называется слиянием, когда человек исчезает.
Это называется слиянием с Творцом. Потому что Творец — это вся та система.
И тогда желание Творца, желание человека становится желанием Творца?
Да.
Насколько человек хочет отдавать?
Да, да. Ну, ребята, поговорили? Хватит. Вперед.
Заголовок «Да будет свод». 44-й пункт. «И сказал Всесильный, да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». Это частное исправление, чтобы отделить высшие воды от нижних с помощью левой линии. И это вторая частная особенность создания мира. Здесь произошло разделение с помощью левой линии, ведь до сих пор в первый день господствовала правая линия. Но тут, во второй день, власть перешла к левой. Поэтому во второй день внезапно обнаружилось сильное расхождение между этой стороной и правой, поскольку левая линия желала полностью отменить власть правой, а правая желала полностью отменить власть левой. Правая линия, сфера Хесед, являющаяся первым днем, называется совершенством всего. Поэтому все сказанное о первом дне представляет собой описание правой линии. То есть все семь дней Хагат Наим вышли в этот день и косвенно указаны в нем, потому что от правой линии зависит все совершенство. Ведь все сферот получают свое совершенство от первой сферы Хесед, являющийся первым днем действия начала творения. Поэтому все сферот вышли в первый день и косвенно указаны в написанном о нем. Когда пробудилась власть левой линии, возникло расхождение между ней и правой линией, из-за которого разгорелся огонь гнева, и от этого разделения берет начало и зарождается преисподняя. И эта преисподняя берет начало от левой линии, порождается ею и прилепляется к ней. И мы уже говорили, что в сказанном о первом дне начала творения выясняется порядок создания Хеседа, правой линии Зейрампина, и вначале она была создана в состоянии катнут. На это указывает слово «будет» — «иги», где «юд-хей» — это «обвыема». А последний «юд» указывает на вход «юд» в светор «обвыемы», в результате чего они сокращаются и становятся свойством воздуха, «вир». И тогда был создан Зейрампин в состоянии «вак», то есть в свойстве ступени «руах». А затем с речением «да будет свет» выходит «гадлут» правой линии. И таким же образом здесь, при создании второго дня, сферы Гверы и левой линии Зейрампина, вначале образуется состояние катнут с речением «да будет», в результате чего абавыима сокращается, чтобы произвести Зейрампин в свойстве ступени руах, то есть ввели Юд в свое свойство свет, что и означает сказанное «да будет» — свод. А затем выходит состояние гадлут левой линии Гар, о котором сказано, и создал Творец небосвод. Именно здесь, при выходе состояния катнут с речением «да будет свод», означающим, что абавыима подняли малхут вместо зивуга, находящиеся под их хохмой вместо бины, и опустили свои бину, тиферет и малхут за пределы своей ступени вместо зон, а сами остались в состоянии вак без гар, только на уровне руах, и происходит создание преисподней в результате этого сокращения. То есть создаются силы суда для наказания грешников. Дело в том, что есть два вида подъема малхут вместо бины. Первый — подъем, в котором нет никакого ущерба, и он вызван необходимостью произвести мохин для нижнего. При этом три сферы бина, тиферет, малхут опускаются на ступень святости, находящуюся под ними, а свет гар уходит к их высшему в виде точки холом. Второй — подъем, вызванный ущербом от прегрешений нижних, когда Малхут поднимается в бину, чтобы скрыть свет гар от нижних, которые недостойны ими пользоваться. И тогда три кли бина, тиферет, Малхут не опускаются на ступень, расположенную под ними в святости, а опускаются в силы суда, захватывающие эти килим в строении своих парцуфов и приобретающие силу с помощью них причинять вред и наказывать грешников. И сразу после выхода состояния гадлут первого дня правой линии, вместе с ней и левая линия неизбежно достигает всей своей величины. Известно, что левая линия протягивается из точки шурук, свойства хохмы. Поэтому левая линия желает властвовать с помощью имеющейся у нее света хохмы и отменить свет хасадим, содержащийся в правой линии, и возникает расхождение между ними. И это расхождение вызывает огонь гнева. То есть из-за недостатка хасадим тьма, тьмы, хасадим тьма точки шурок распространяется настолько, что Малхут в конце концов снова поднимается вместо бины, как и во время катнута, когда полностью уходит свет гар, и тогда три кли бина, тиферет и Малхут падают в силы суда, ведь подъем Малхут был вызван ущербом. И преисподняя, образовавшаяся из их искр, прилепляется к левой линии. Это значит, что если кто-то пожелает увеличить силу левой линии, он попадает под суд преисподней, прилепившейся к левой линии. А правая линия является совершенством всего, потому что все сферот получают от нее жизненные силы. И поэтому в правой линии, то есть в первом дне, описаны все исправления и состояния катнут и гадлут, на которые указывают слова «да будет свет» и «появился свет». Потому что от нее зависит совершенство всех сферот. Поэтому с завершением правой линии завершаются все они, И также левая линия получает свое совершенство от нее, и в ней пробуждается желание властвовать. И когда в левой линии пробуждается желание властвовать и ощущение своего совершенства, сразу же обнаруживается расхождение с правой линией, поскольку она желает отменить свет правой линии и установить власть только своего света. И это расхождение приводит к увеличению огня гнева, то есть тьмы точки Шурук, вынуждая Малхут снова подняться вместо Бины. И своим подъемом она вызывает падение Келим Бина, Тиферет и Малхут в силы суда, называемые преисподней. Эта преисподняя берет начало от левой линии, порождается ею и прилепляется к ней. Значит, что если кто-то пожелает увеличить силу левой линии, а он попадает под суд преисподней, прилепившейся к левой линии. 45-й пункт. Моше созерцал в этой мудрости своей и видел действие начала творения. В действии начала творения было разногласие между правой и левой линиями, и в результате этого разногласия, вызванного левой линией, образовалась преисподняя и прилепилась к левой линии. Средний столб Тиферет вошел между ними и, устранив это разногласие, привел обе стороны к согласию. И тогда преисподняя отделилась от левой линии и опустилась вниз. А левая линия включилась в правую, и установился мир во всем. Потому что ступень Хасадим, вышедшая на среднюю линию Тиферет, вошла между правой и левой линией, и при помощи своих Хасадим вынудила левую линию облачиться в правую и устранила разногласия. И тогда опустилась преисподняя, отделившись от левой линии. Иными словами, Келимбина и Зон ушли оттуда и вернулись на свою ступень, что определяется как опускание преисподней и отделение ее от этих келим. И левая линия снова достигла своих гар, то есть после того, как свет хохмы, точки шуры, к левой линии облачился в хасадим и включился в правую линию, она восполняется в своем свечении свойством гар. Таким образом, средняя линия привела к согласию, чтобы поддерживать свечение двух этих линий, только после того, как облачила их друг в друга. И она привела обе эти стороны к согласию, то есть поддерживала свечение их обоих. Однако разделила их свечение так, чтобы правая светила сверху вниз, а левая светила снизу вверх. И благодаря этому установился мир.
Дальше.
46-й.
Только не забывать о намерении. Каше. Не спать. Дальше.
46. «И подобным этому было разногласие между Корахом и Аароном. Левая линия выступила против правой. В древе душ Аарон считается правой линией и свойством хасадим, потому что он коэн. А Корах считается левой линией и свойством гура, потому что он левит. И поскольку Корах выступал против влияния коэнов, это подобно несогласию левой линии с правой, возникшему в начале творения, во второй день. И Моше, созерцая действия начала творения, сказал, «Мне следует устранить разногласия между правой и левой линиями». Объяснение. Так же, как Аарон и Корах, это Хесед и Гвура, правая и левая линии душ, также Моше — это Тиферет душ, свойство средней линии. И поэтому, изучая действия начала творения и увидев там, как средний столб устранил несогласие левой линии с правой, он сказал, что и ему следует устранить разногласия между правой и левой стороной в древе душ, поскольку он является свойством Тиферет душ. Пытался Моше установить согласие между ними, но левая линия этого не желала, и Корах выступил против Аарона во всю свою силу, Гвура. 47 пункт. Сказал Моше, несомненно, что к силе раздора левой линии должна прилепиться преисподняя. То есть, как это было в действии начала творения. Корах не пожелал прилепляться к высшему, то есть к исправлению святостью, и быть включенным в правую линию, так же, как высшая левая линия. Конечно же, он опустился вниз преисподнюю из-за разгоревшегося в нем гнева, то есть так же, как это было в начале действия творения, во время разногласия левой линии, когда появилась преисподняя и прилепилась к левой линии. Также знал Моше, что в силу своего разногласия опустился Корах в преисподнюю и прилепится, опустится Корах в преисподнюю и прилепится к ней. К ней, 48. Поэтому не хотел Корах, чтобы разногласие разрешилось с помощью Моше. Ведь само разногласие не возникло во имя небес. Объяснение. Зеранпин называется небеса, а его нуква называется имя небес. И говорится, что он не принял решение Моше потому, что его разногласие не было направлено на единство Зеранпина с нуквой. Кораха не беспокоило величие Высшего, той Шхины, и он выступил против действия начала творения. То есть он отверг исправление согласования средней линии, произошедшее в действии начала творения, потому что стремился только лишь к власти левой стороны. И когда понял Моше, что тот выступает против действия начала творения и отступился от святости, сказано, и это очень возмутило Моше. 49. И это очень возмутило Моше, потому что Корах со своей общиной прикословили ему, то есть не давали ему возможности решить этот спор. И сказано, и это очень возмутило Моше, потому что они препятствовали действию начала творения, то есть он нарушил высшее согласование средней линии над правой и левой линиями Зеранпина, которое было установлено в действии начала творения. И об этом сказано очень. Корах отвергал все, как наверху в Зеранпине, так и внизу, в душах. Как сказано, в бунте своем против Творца Зеранпина. Отсюда видно, что его нарушение затронуло как высший уровень Зеранпин, так и нижний, Моше. И поэтому прилепился Корах к преисподней, как и полагается ему. И сказано, и сошли они со всем, что было у них, живыми в преисподнюю. 50-й пункт. Разногласие, которое было исправлено согласно высшему подобию, это то, которое поднимается и не опускается, и осуществляется прямым путем, и это расхождение во мнениях Шамая и Гилеля. Объяснение. Средняя линия устраняет высшее разногласие и поддерживает две линии, облачая их друг в друга. Она разделяет их свечение так, чтобы левое светило снизу вверх, а правое светило сверху вниз. И взаимное их существование обеспечивается только таким путем и никаким иным. И поэтому сказанное разногласие, которое было исправлено согласно высшему подобию, это то, которое поднимается и не опускается. Это означает, что свечение левой линии будет светить снизу вверх, а не сверху вниз. И тогда свечение левой осуществляется прямым путем, не отменяющим свечение правой, и обе они будут светить. И это расхождение во мнениях Шамая и Гилеля. Шамай представлял собой высшую левую линию. Говорится о нем, что все свои дни он вкушал пищу во имя субботы, то есть вкушал пищу в будни и светом будней наполнял субботу путем снизу вверх. Однако Гилель говорил «Благословен Творец каждый день», то есть проводил свет сверху вниз к тому дню, в котором он находился, как свойственно высшей правой линии. Творец разделял между ними и приводил их к согласию. Иными словами, разногласие и разделение, существовавшее между Шамаем и Гилелем, не сходило к ним от высшей средней линии, то есть от свойств Творца. Благодаря этому разделению, когда левое светит снизу вверх, а правое сверху вниз, она поддерживает свечение их обеих и облачает их друг в друга. И тогда Творец передает Нукве свечение их обеих в Зивуге. Это разногласие во имя небес. Другими словами, это разделение между правой и левой в способе их свечения приводит к зивугу, соединению имени, то есть Нуквы, с небесами, Зайрампином. И свойство небеса Зайрампин разграничивает их и разделяет с помощью этого разногласия, чтобы обеспечить существование обеих. Поэтому их свечение может существовать, и это расхождение в направлении их свечения подобно действию начала творения. И тот же путь проделала средняя линия с целью исправления действия начала творения. А Корах отвергал все исправление начала творения, и разделение было против Зайрампина, называемого небеса, против согласующей линии. И он хотел отвергнуть исправление, установленное в Торе Зайрампине. И совершенно очевидно, что причиной раздора является сила суда преисподней, которая пристала к Кораху. И поэтому прилепился к ней Корах, то есть опустился в преисподнюю.
Ну, еще немножко.
51. В книге Адама Ришона говорится, что когда тьма захотела власти, она устремилась к ней с огромной силой, и возникла преисподняя, слившись с ней в этом разногласии. А после того, как утих гнев и противодействие сил, разногласие пробудилось в другом виде, в виде разных сторон любви, то есть разных по способу их свечения, когда левая будет светить снизу вверх, а правая сверху вниз, потому что обе они согласились на это в силу своей любви друг к другу, поскольку левая стремилась к хасадим правой, а правая — к свечению хохмы в левой. И благодаря тому, что они разделились в способе свечения их, они облачились друг в друга. И правая восполняется от левой, а левая — от правой. 52 пункт. Произошло два вида разделения. Одно в начале, а другое в конце. И это пути праведников. Вначале тяжкие, полные страданий, но в конце их безмятежность. Корах являлся свойством левой линии, вышедшей в начале разногласия правой и левой, и она пребывает в состоянии гнева и противодействия сил. То есть каждая из них стремится отменить свечение другой. И в результате этого возникает преисподняя, и он прилепляется к ней. Шамай являлся свойством левой линии, вышедшей в конце разногласия правой и левой, когда уже утихли гнев и ярость, и тогда необходимо пробудить разные стороны любви, разные по способу их свечения, чтобы принять согласие и поддержку от небес согласующей линии, которая облачит их друг в друга. 53 пункт. «Да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». Это первое разногласие. Пробуждение гнева и силы, где каждый получает силы для того, чтобы отменить свечение другого. Захотел Творец устранить это разногласие, и пробудилась преисподняя, пока эти гнев и сила не остыли. То есть вследствие вреда этого разногласия, перекрывшего света, снова поднялась Малхут наверх вместо Бины, заставив исчезнуть Гару. А Бина, Тиферет и Малхут упали в свойство суда, называемое преисподней. И тогда прекратились разногласия, так как вместе с подъемом Малхут отменилась власть левой линии, поскольку она вернулась к состоянию Катнут. Тогда сказано: «И создал Творец небосвод, и отделил воды, оставшиеся под небосводом, от вод над ним». Это разделение является пробуждением разных сторон любви и благосклонности и становлением мира, то есть разделением в способе свечения. И разные стороны любви — это и есть разделение между Шамаем и Гилелем. Разделение, относящееся к речению «И создал Творец небосвод», является концом разногласия. Однако Корах пребывал в разногласии гнева. И это разделение, относящееся к речению «Да будет свод посреди вод», то есть начало разногласия. Однако разделение Шамая и Гилеля, являющееся концом разногласия, относится к свойству любви, и оно во имя небес. Устная Тора, то есть Нуква, называется имя, вошла с любовью в письменную Тору Зерампин, называемые небеса. И они находились в совершенном слиянии Зивуги, потому что она получила от Зерампина совершенный Мохин. 54. Разделение происходит только в левой линии, поскольку во втором дне, являющемся левой линией, сказано, и будет он отделять воды от вод. А о Корахе сказано, мало вам того, что выделил вас всесильный Израиля из общества Израиля. И также о Леви так сказано, «В то время отделил Творец колено Леви». Отсюда видно, что разделение происходит во втором свойстве вместе левой линии. 55 пункт. Если разделение происходит только во втором свойстве, почему разделение касается колена Леви? Ведь он был третьим сыном у Якова. Разве разделение не должно было относиться к Шимону, ведь он второй сын у Якова? Хотя Леви был третьим сыном, все же, по мнению Якова, он второй. Потому что Реувен не считается первым среди сыновей Леи. Ведь Яков думал тогда, что это Рахель. Всегда разделение бывает только во втором. И только после того, как происходит разделение во втором, все происходит прямым путем, совершенным путем, как подобает. Потому что благодаря разделению света облачаются друг в друга и восполняются друг от друга.
Хорошо. Да, Орен.
Здесь было упомянуто понятие «книга Адама Ришона». Что это за книга Адама Ришона?
Книгой называется «Раскрытие». То, что он открыл, этот парцуф, в соответствии с тем, как Творец сотворил его, и с тем, как этот парцуф сформировал себя, но не себя, он тут принял эту форму, он ангел, это не творение. Так то, что раскрылось внутри его кли, это все те силы, которые соединились вместе, и свет светил в них. Все это называется книга, автор, история. Такие вот понятия. Книга — это раскрытие.
Еще понятие — разделение любви. Что такое разделение любви?
Есть несколько противоречий любви, расхождений. Если мы хотим быть в любви, нам нужно все время возбуждать несогласие, разногласия. И мы держим эти разногласия, мы их пробуждаем. Это называется как танец, где каждый как бы танцует с собой и с другим. Для того, чтобы все время пробуждать любовь, нам нужно все время пробуждать разногласия. Одно без другого не существует, не ощущается. Не ощущается. Поэтому стоит нам понимать эти принципы. Это если умеют с ними играть, хорошо. Ты можешь жизнь превратить в очень интересную. Ну, попробуй. Так, там был еще кто-то, кроме тебя, какой-то молодой человек. Ну, давай.
Не ясно, что делать во время чтения.
Непонятно?
Непонятно.
Ну, жениться. Ну, что еще? Тогда у тебя дома все время будут какие-то раздоры, ты будешь знать, как будет иметь смысл как-то с ними справляться. Что нам нужно делать? Во всем в жизни приучи себя видеть через группу, десятку, через десятку, или общество, неважно, как это сказать, но что ты включен и исчез внутри десятки, скажем, и через нее ты действительно все время просишь.
Вы раньше сказали, что включиться — это собрать их хисароны.
Ну, включиться в них, да, в то, что они хотят. И тогда твое желание — это эгоистическое желание. Если ты хочешь, чтобы у тебя было духовное желание, ты должен получить его от десятки. Всего-то. Если ты берешь вместо своих желаний желание десятки, то ты уже включил в себя духовное желание. Реализуй то, что они хотят, для тебя это будет духовным. Даже если это материальное. Потому что материальное, товарищ, это твое духовное.
Ну.
Раф, у Творца есть бесконечная сила, и он может сделать все. Почему изменения он делает так вот постепенно, медленно?
Изменения не могут быть иначе, как по вызову нижних. Если в нижних нет вообще никакого приглашения действий Творца, то он делает вынужденно. В разных облачениях. Вот. Но все это по нашему приглашению. Если ты хочешь продвигаться быстрее, научись его пробуждать.
Спасибо.
Все? Ну, хорошо. Ну что, освободить вас надо? Я вижу такие лица, ну такие бедняги. Что мы пожелаем нашим товарищам, которые чтобы им приснилось ночью, что бы я им пожелал? Ну, судя по твоей физиономии, как будто за тобой динозавр гонится, да, всю ночь. И ты сбросишь несколько килограмм. Короче, что мы пожелаем товарищам, чтобы им приснилось ночью? Находятся в объединении, без всяких ограничений, и Высший Свет наполняет их и учит их всей науке Каббала, на все вот эти вот жемчужины, которые есть у нас в единстве, в интегральности, как одно целое. Там действительно раскрываются очень интересные вещи. Это, ну, не бывает большей радости, чем как разрешение сомнений. Когда правые и левые начинают соединяться в средней линии, они ведь не могут и не способны, и никогда, кажется, это не произойдет. И когда они вдруг вместе, нет ничего более великого, высокого. Ну, это что-то такое. Что-то такое. Так вот, пожелаем это товарищам. И? Так что мы поем?
Thank you.